Я вас категорически приветствую. Мир уверенно скатывается в полное безумие. Лента новостей обновляется с пулеметной скоростью. Так что поговорим только о самом главном. Ну и, возможно, обо всяком интересном. 10 августа агентство Рейтер и интернет-издание, выполняющее в России функции иноагента The Bell, опубликовали официальное заявление основателя Яндекса Аркадия Воложа. Аркадий в заявлении разразился откровениями на тему Украины, обозначил свое отношение к войне с украинскими нацистами, не обошел вниманием и саму компанию Яндекс. С 2014 года Волош в России не проживает. Аркадий благоразумно перебрался в Израиль, в страну, которая, как известно, каждому, в отличие от России, со своими соседями не воюет. Ну и с территории земли обетованной Аркадий занимался делами Яндекса. Но так получилось, что 3 июня 2022 года Волош вдруг попал под санкции Евросоюза. В тот же день компания объявила, что он покидает должность генерального директора группы компаний и совет директоров, плюс покидает руководящие должности в международных дочках Яндекса. Ну, санкции, как мы видим, работают. В конце декабря бизнесмен написал сотрудникам Яндекса письмо, в котором оповестил личный состав в том, что покидает компанию. Из Яндекса тогда сообщали, что после ухода с руководящих должностей предприниматель некоторое время был внешним консультантом. Ну, все эти заявления, как нетрудно догадаться, просто сотрясение воздуха. Зарабатывая в и на ненавистной России, долю свою Аркадий, как нетрудно догадаться, продолжит исправно получать. Ну, а других заработков больше уже и не будет, ибо на Западе вся эта беглая элита нафиг никому не нужна. Весной 2022 года многие признаки указывали на то, что Яндекс выводит активы из России, а уже в ноябре 2022 Яндекс объявил о намерении разделить компанию на две части. Нидерландская Яндекс NV планировала со временем выйти из числа акционеров группы компаний и сменить название, но при этом обещали, что большая часть сервисов компании, в том числе облачные, продолжат работу на российском рынке. Ну а 10 августа 2023 года основатель Яндекса, хранивший молчание с начала специальной военной операции, сделал официальное заявление. «Я категорически против варварского вторжения России в Украину, где у меня, как и у многих, есть друзья и родственники. Я в ужасе от того, что каждый день в дома украинцев летят бомбы. Несмотря на то, что с 2014 года я не живу в России, я понимаю, что и на мне есть доля ответственности за действия страны», – заявил Аркадий. Ну, с Аркадием невозможно спорить. Он же наверняка исправно платит налоги в российскую казну. Ну, вот на эти деньги, и благодаря в том числе Аркадию, Россия и проводит специальную военную операцию. Вот на это санкции не действуют. Причину столь длительного молчания понять непросто. Надо понимать, Аркадий настолько глубоко ушел в пучины технологий, зарабатывая капиталы на российских государственных контрактах, что не заметил, как в 2014 году началась гражданская война. Украинские нацисты уже тогда били снарядами по мирным городам Донбасса, но Аркадий не замечал. Ему было не до этого. Он как раз переезжал из России в Израиль. Когда мы создавали Яндекс, мы думали не только о технологиях и бизнесе. Мы верили, что строим новую Россию, открытую, прогрессивную, интегрированную в глобальную экономику, известную в мире не только своими сырьевыми ресурсами. Яндекс, как технологическая компания, состоялся благодаря невероятно талантливым инженерам, которых нам удалось привлечь, удержать и взрастить. Интересно, а как, по мнению Аркадия, ненавистное государство хоть как-то участвовало в выращивании невероятно талантливых инженеров? Часом не в СССР строили институты и университеты, не в них ли стремительно росла советская наука, которая произвела на свет Аркадия Воложа? Как-то тема не раскрыта. Спору нет. Инженеры – это важно. Но было бы неплохо вспомнить, а откуда в компанию поступали деньги на зарплаты этих инженеров? Часом не из российского бюджета. Со временем стало понятно, что Россия не спешит становиться частью глобального мира. При этом давление на компанию росло, говорится в заявлении Воложа. Вот всем со временем стало понятно, что Запад не интересуют дешевые российские ресурсы. Всем стало понятно, что Запад эти ресурсы хочет получать за даром, то есть отнять их. Это стало понятно всем, ну, наверное, кроме Аркадия Воложа. Кстати, непонятно, какое такое давление испытывала компания Яндекс. Давление от бурного потока государственных денег? Или, может, давлением были требования удалить из музыкального сервиса Яндекс песни, открыто призывающие убивать граждан России? О каком давлении речь, Аркадий? По многим признакам видно, что внутри Яндекса долго и вдумчиво культивировали полное неприятие государства российского. Ну и со временем для заметной части сотрудников это стало нормой. Читая же мощные заявления, нетрудно догадаться, что инициатором и проводником этих мощных идей был гражданин Волош. Россию всем сердцем ненавидит, но при этом не чурается получения денег от любых преференций поддержки внутри России. Административный ресурс для получения коммерческих заказов без затей использовал на полную катушку. Ну, а теперь гражданину Воложу, видите ли, стыдно за действия России. А брать деньги из госказны не стыдно, Аркадий? А если стыдно, ну, так может, тогда стоит государственные деньги вернуть?
Досадно наблюдать подобную неблагодарность. Яндекс – это выдающийся технологический продукт. Одно из первых IT-предприятий в России. И таким он уже вошел в историю. И именно его создателем мог войти в историю Аркадий Волош. Но войдет, скорее всего, обыкновенным предателем. Хотя в целом, чё мы тут разоряемся? У нас ведь капитализм. А у капитала, как известно, родины нет. Где выгоднее делать бизнес и наживать деньги, туда капитал и убежит. У нас ведь свобода и демократия. У нас права человека, в которых прописано право на свободу передвижения и проживания. Ну и вот он вам, результат.
С 14 по 20 августа в городе Кубинка Московской области проходит Международный военно-технический форум «Армия-2023». Это уже третье крупное международное событие за последние 3 месяца. Тысячи участников со всего мира, десятки тысяч образцов вооружения и боевой техники и, самое важное, контракты на миллиарды рублей. Все это, как известно, вернейшие признаки полной изоляции России. Под истеричный вой западных СМИ об этой самой изоляции на всех континентах почему-то взашей гоняют представителей Запада.
А в России на каждом форуме толпы делегатов. Очевидно, все приезжают для того, чтобы лично заявить Путину о том, что он полностью изолирован. На международном форуме представили новейшие средства защиты личного состава, военной техники, авиации и важных объектов от ударов высокоточным оружием. прошел показ военной техники, в рамках которого были представлены огневые и технические возможности 17 образцов техники. Показали танки Т-90МС, Т-14 «Армата», бронетранспортер БТР-82АТ, боевые машины десанта, бронированный автомобиль специального назначения «Тигр-М», ну и многое другое вооружение. Впервые показали вездеходы «Пластун». Среди новинок отметили беспилотник-платформу, которая может поднимать в воздух аппаратуру и быть невидимой для средств радиоэлектронной борьбы. Беспилотный бронеавтомобиль «Зубила» и сигнализатор биологической разведки. В общей сложности на форуме «Армия-2023» представлены 28 тысяч экспонатов от 1500 российских производителей, ну и 83 иностранных компаний. Все это, понятно, не так высокотехнологично, как iPhone, ну уж что есть. Отдельно надо отметить экспозицию трофейной техники НАТО. Тут тебе и гаубица М777 американского производства, и немецкая роботизированная машина разминирования Mein Wolf, и сожженный австралийский бронеавтомобиль Bushmaster, и американский БТР, и шведский БМП, и французский колесный танк, и британские боевые машины Husky, Mastiff и Saxon. В общем, передовые образцы всего того, что так хорошо и ярко горело в ходе идиотского украинского контрнаступа. Лично я бы после выставки разместил все это добро напротив посольств тех стран, откуда эта техника родом. Вот в Германии как-то додумались установить подбитый советский танк напротив посольства России. Ну, полагаю, установка сожженного «Леопарда» или артиллерийской установки М777 перед немецким и американским посольствами вызовет огромный интерес зарубежных СМИ по всему миру. Вот такая демонстрация достижений европейского и американского ВПК будет в разы эффективней, в первую очередь в плане продаж. Поздним вечером 14 августа на трассе в Махачкале загорелся автосервис. Автосервис этот располагался в непосредственной близости от автозаправки, что, в общем-то, запрещено. На зарево пожара сбежались люди, ну, кто помочь, а кто поснимать. Горело не очень сильно поначалу, и очевидцы не спешили отгонять свои машины и разбегаться кто куда. Ну, многие, как это принято, повторюсь, снимали пожар на телефоны. Это, кстати, одна из причин, почему дальше оказалось так много жертв. Вот неизменно поражает. Ты-то зачем лезешь в гущу опасных событий со своим дурацким телефоном? Без тебя такие же, как ты, все снимут и утащат в сеть. Вот неужто инстинкт самосохранения не подсказывает, что снимать пожар около заправки не надо? Ну, а немного погодя грянул мощный взрыв. Как выяснилось немного позже, в здании автостанции хранилось большое количество удобрений, ну, то есть селитры. Все помнят взрыв селитры в порту Бейрута. Вот и здесь получилось примерно так же. От могучего взрыва машины и людей расшвыряло кого куда. От взрыва пострадали стоящие рядом дома, потому что в нарушение всех правил вокруг АЗС там очень плотная застройка. Пожар разгорелся на площади в 500 квадратных метров. В тушении задействовали 70 человек и 20 единиц техники. Жертвами трагедии стали 35 человек. Убило 35 человек. Более 100 человек пострадали. Как минимум трое из погибших – дети. Из пострадавших в больницах находятся 64 человека. 17 из них в тяжелом состоянии. Ждем результатов следствия. Искренние соболезнования родным и близким погибших и пострадавших. Всем пострадавшим и выжившим скорейшего выздоровления. Ну и хотелось бы все-таки понять, а кто это догадался и кто разрешил строить автосервис, где работает сварка, возле АЗС? Кто разрешил поставить эту самую АЗС посреди домов или обтыкать ее домами? Кто
Кто заскладировал удобрения в удобном для пожара и взрыва месте? Кто ответит за 35 убитых граждан? Кто ответит за раненых и покалеченных? Будьте любезны, организуйте показательные суды и покажите, кто виноват и как виновные наказаны. Будьте любезны, покажите другие заправки. Все ли на них хорошо с законностью, с пожарной безопасностью? Поясните, не надо ли нам опасаться новых взрывов и гибели родных и близких по вине безалаберных болванов? Ну а заодно покажите должностные лица, которые все это разрешили, своим друзьям из числа безответственных коммерсантов. Заранее спасибо. На фоне трагедии в Махачкале немедленно проявили себя украинские дегенераты, в который раз уже. В Киеве пытались организовать очередные людоедские пляски в ночном клубе. Вечеринка «Огненная Махачкала» – так было прописано на афише мероприятия. Анонс появился на странице клуба на следующий день после взрыва на автозаправке в Дагестане. Ну, непонятно зачем, через сутки администрация клуба анонс удалила. Сделали вид, что ничего такого не было. Но интернет-то помнит все. Далее руководство этого клуба принялось крутить филейной частью. Дескать, афиша была провокацией, а огненные шоу там не проводят из соображений безопасности. И даже никого не обижают по национальному признаку. Ну и тут же, чтобы, не дай бог, никто не подумал, что речь идет про русских, в клубе тут же уточнили. В Киеве живет много людей из Дагестана. Многие бывают в этом клубе и поддерживают Украину. Собственно, ничего другого от нацистов никто и не ждет. Людоеды, они людоеды и есть. В прошлом выпуске освещали инцидент с избиением инвалида, ветерана специальной военной операции. Как обычно, речь шла строго о том, что пишут в разнообразных СМИ в тот момент. Ну и, как водится, далее пошли совсем другие подробности нашумевшего дела. Информационное агентство «Регнум» выяснило, что пострадавший Михаил Таскин ранее был судим по тяжкой статье. Из документов на сайте суда можно узнать, что 19 августа 2019 года Таскин пытался застрелить из карабина двух человек. Один из потерпевших упал на землю и прикинулся мертвым. Таскин направился в сторону площади и там пытался застрелить еще двоих граждан, однако не попал. В 2020-м Таскина посадили. И он отсидел почти 2 года. Ну а в декабре 2022-го его забрали из колонии в ЧВК «Вагнер». Ну, мы помним ролики про вояжи известного персонажа по зонам, где набирали вот таких героев. Помним истеричные вопли, чтобы их хоронили на кладбищах на аллеях героев. Ну вот, собственно, один из них, Михаил Таскин, отслужил 2 месяца и в ходе боевых действий получил тяжелое ранение, потерял ногу. Ну а далее, по свидетельским показаниям очевидцев конфликта, произошедшего 5 августа, в результате которого Михаил Таскин был избит, бывший ЧВКшник сам провоцировал драку и угрожал присутствующим расправой. Местные говорят, что за час до конфликта Михаил заявился в кафе, где вел себя с персоналом по-хамски, швырял костыль в сторону официанток и требовал приносить костыль обратно, потом опять швырял. Ну а далее оказалось, что один из наносивших Таскину побои – это как раз гражданин, которого он пытался застрелить в 2019 году. В начале конфликта СМИ активно раскручивали тему относительно того, что избили Таскина именно за участие в специальной военной операции. А вот по ходу следствия ситуация, как это всегда бывает, разворачивается совершенно в другую сторону. О чем это вдумчивому зрителю говорит? Ровно об одном. Торопиться не надо. Сперва можно обозначить сам факт события. Ну а далее остается только ждать результатов следствия.
За ходом этого дела с интересом проследим. Модуль «Луна-25» таки вышел на окололунную промежуточную орбиту. Роскосмос сообщает, что процедура прошла штатно. Ну, для тех, кто пропустил. 11 августа с космодрома «Восточный» состоялся запуск первой российской станции на Луну. До того такими делами занимался наш Советский Союз. Последний раз в 1978 году. Почти 50 лет тому назад. Автоматическая станция «Луна-25» создана в научно-производственном объединении имени Семена Алексеевича Лавочкина, которая входит в госкорпорацию «Роскосмос». Отрадно, что не все утрачено в святые 90-е, что наши ученые и сейчас продолжают славные дела советских инженеров и ученых. В истории современной России впервые автоматическая станция выведена на орбиту Луны. Посадка Луны-25 запланирована на 21 августа в районе Южного полюса, немножко севернее от кратера Богуславский. Внимательно следим за достижениями Роскосмоса. 19 августа – годовщина ГКЧП, случившегося в 1991 году. Основная причина – недовольство политикой перестройки, которую проводил Горбачев, и недовольство плачевными результатами его бестолковых реформ. Путч ГКЧП стал, ну, фактически причиной ускоренного развала СССР, хотя цели у организаторов были несколько другие. Решение Горбачева преобразовать Советский Союз в Союз суверенных государств стало последней каплей. Это не устраивало консервативную часть правящего сектора. Тогдашние консерваторы выступали за сохранение власти КПСС и управление страной из центра. Утром 19 августа в Москве к Белому дому подтянули войска по приказу тогдашнего министра обороны Язова. В здании находился Верховный Совет РСФСР. Борис Ельцин объявил переворот антиконституционным и на договоренности с ГКЧПистами не пошел. Часть вооруженных сил тут же перешла на сторону действующей власти. Ельцин издал указ о подчинении всех исполнительных структур президенту Российской Федерации. В полдень перед многотысячной толпой собравшихся Ельцин выступает с обращением к гражданам России у Белого дома, зачитав его с башни танка. Противостояние закончилось победой Ельцина. Все активисты ГКЧП были арестованы. Целью госпереворота было сохранение СССР. Ну, а на деле путч, повторюсь, только ускорил развал страны. Появились предпосылки для полной реорганизации власти. Союзные республики немедленно выразили желание выйти из состава Советского Союза и, наконец-то, обрести независимость. Вот так наш СССР и прекратил свое существование. Напомню, на площадях Москвы, Питера и всех крупных городов тогда бесновались наши собственные российские майданы, граждане которых двумя руками были за Ельцина и его политику. Что было потом, знают все, но виноватым себя среди майданных скакунов не считает никто. Точно так же, как и на Украине. Ну, а в целом по краю прошли. Есть мнение, все могло получиться значительно хуже. 17 августа президент России Владимир Путин дал поручение Кабмину придумать способ продвижения российских видеоигр и отечественного программного обеспечения на зарубежные рынки, в частности, стран БРИКС. На выставке развития креативной экономики в России создатели видеоигр пожаловались главе государства, что выйти, например, на китайский рынок им крайне сложно, разработчикам не выдают лицензии. Путин обещал поднять вопрос с партнерами по БРИКС. Начинание исключительно правильное и полезное. Видеоигры – важнейшая часть нынешней культуры. Именно видеоигры сегодня воспитывают детей. А поскольку все игры американские, то ваших детей воспитывают американцы. Что, как нетрудно догадаться, недопустимо в принципе. Все должно быть свое. Так что намерения очень даже правильные. Ну, а что из этого получится, будем посмотреть. А на сегодня все.
Одиннадцатого апреля прошлого года я с командой молодой гвардии в качестве руководителя третьей волонтерской группы направился в поселок Безыменный, который находится в нескольких километрах от Донецкого Мариуполя. Одной из первых наших задач была встреча мирного населения, которые эвакуировались из Мариуполя, помощь с оформлением документов, помощь с размещением в пункте временного размещения, который находился в Безыменской школе, а также помощь с отбытием из ПВРа. Первые две недели, которые мы работали там, к нам привозили несколько потоков эвакуированных. Новоприбывшим мариупольцам мы также оказывали первую помощь. С нами работали врачи-волонтеры, которые помогали с перевязками, назначали и передавали нужные лекарства. Эвакуация происходила из разных мест, зачастую это были подвалы, поэтому особенно тяжело было пенсионерам.
В трех этих побыла, в подвалах и в темных.
Если вы себя плохо почувствуете, вы к нам приходите еще, хорошо?
Да?
Да.
Да мне в основном ночью плохо становится.
Ну вот ночь встанет, ночью будите.
А вы дежурите, да?
Дежурим.
Спустя около двух недель часть группы было решено передислоцировать в Мариуполь. На месте уже в Мариуполе мы занимались помимо работы в пунктах временного размещения, раздачей гуманитарной помощи для мирного населения, помощью в поиске родных и точечной эвакуации мирного населения в труднодоступные места, где еще не были организованы точки раздачи гуманитарки и где могли находиться мирные жители, мы довозили хлеб, консервы и воду. Но на мариупольской миссии мы не остановились. В сентябре прошлого года при поддержке губернатора Тюменской области Александра Викторовича Мора мы открыли волонтерский штаб в подшефном Краснодоне. За 4 месяца работы нам было проделано немало добрых дел. Мы занимались работой со слабозащищенными слоями населения, реконструкцией социальных объектов. Отдельным поводом для гордости является то, что мы причастны к созданию мемориального комплекса «Непокоренные», который посвящен погибшим краснодонским молодогвардейцам. Также взяли на себя блок работы в больнице. Большинство мужчин уехали на фронт, и в больнице почти не осталось младшего медперсонала. Поэтому мы помогали с транспортировкой больных, стояли ночью на дежурстве в больницах и оказывали первую помощь при необходимости. Важной задачей для себя мы видели оставить добровольческое наследие, поэтому активно работали с молодежью, рассказывали об особенностях добровольчества в России, социальных проектах и грантовой поддержке. Часто поступают вопросы о том, как возможно помочь нашей деятельности. Есть три возможных варианта. Первый и самый простой – это принести гуманитарную помощь для солдат и мирного населения Донбасса. Обо всех сборах можно узнать в официальной группе ВКонтакте молодой гвардии Тюменской области. Второй способ – это самостоятельно поехать волонтерам на территории новых регионов. Для этого необходимо оставить заявку в группе ВКонтакте, пройти собеседование, психологические тесты, обучение и затем при ближайшем потоке волонтеров отправиться на территорию новых регионов. Третий формат – это поддержка семей мобилизованных и добровольцев. К нам регулярно поступают заявки о помощи в бытовых вопросах от семей, начиная от того, чтобы вынести стиральную машину или выхлопать ковры, и до репетиторства с детьми. Мы максимально стараемся помочь каждой семье, ведь их муж, отец, сын выполняют свой долг. И наша задача – максимально поддержать его и его семью, потому что только вместе мы сможем победить.